Уже несложный, можно сказать. Объявлен вечер Марка Донцова, но ничего не сказано Коздалевскому, между прочим. А образ Коздалевского неотделим от Марка Семеновича Донского. Это все кинематографисты знают. Меня слышно хорошо, да? Вот. Все кинематографисты знают, что когда появляется Марк Семенович Донской, то непременно появляется и Коздалевский. Это образ, созданный самим Марком Семеновичем. Никто воспроизвести этого не в состоянии. Ни один народный артист республики не создаст так образ Коздалевского, как его создает Марк Семенович. Это, так сказать, комическая тень, парадоксальная тень какого-то такого незримого участника кинематографического процесса, с которым Марк Семенович то спорит, то выдвигает его на первый план. Одним словом, сам себе его представит, если, Марк, ты сделаешь это, надеюсь. Я хотел бы сказать несколько слов о характере знаменитого человека, с которым мы сегодня встречаемся. Мне кажется, одна из удивительных особенностей Марка Семеновича заключается в том, что он умеет совершать поступки впервые. Вот так. Этому способствует его взрывной характер. Это человек, который никогда не бывает спокойным. Он и сейчас не знает, себе не находит места, пока ожидая, когда кончится моя речь, потому что он весь в действии всегда. Вот я вам расскажу один эпизод из его ранней кинематографической молодости. Сейчас в мировом кинематографе, и особенно с появлением телевидения, появился новый метод съемки, который считается открытием 50-х, 60-х годов. Ну, скажем, вот, эстонские телевизионщики выходят на улицу, просят кого-нибудь из телевизионных деятелей остановить любого прохожего и указать его на человека, находящегося в беде, и, чтобы убедиться, подойдет он на помощь к этому человеку или не подойдет, или просто оставляет кого-то, подготовленного человека, чтобы установить, прохожий остановится, чтобы помочь ему, или не остановится. Это снимается. Между прочим, снималось на узкой уличке Таллина, возле аптеки. И затем это все показывалось по телевидению. Теперь сделаем мы по законам ретроспекции бросок, там, скажем, лет 60 тому назад. Снимается в Ленинграде фильм под названием «Пижон». Режиссер Донской. Он еще не был тогда героем. Но, по-моему, он уже остановился им. Решили развлечить этого пижона, который ходит по улицам и разыскивает потерянный им галстук в крапинку. С ним уславливается, что он будет подходить к прохожим и спрашивать у них: «Вы не видели галстука в крапинку?» Ну, его считают или идиотом, или хулиганом. Кто его отбрасывает, кто его начинает его лупить просто. Это все снимается. Камеру установили возле аптеки, наверху, так, чтобы никто не видел. И таким образом, впервые в истории телевидения, которое тогда не существовало, и кинематографа, был осуществлен метод спровоцированной прямой съемки. Но ведь мы с художниками не должны считаться с оценками их собственных достоинств. Например, Марк Семенович в книжке пишет о том, что он считает, что это было, так сказать, вроде недоразумение молодости, что он не понимал, что нельзя снимать жизнь в потоке, а вот нужно ее осознавать. Он сам не мог дать оценку точную тому, что он сделал. Он сделал просто открытие. Он открыл тот метод съемки, который сейчас применяется телевидением и который считается открытием 50-60-х годов. Но это одна из таких вот дерзких, парадоксальных историй, которая связана с Марком Семеновичем Донским. Он, еще не будучи признанным режиссером, он уже начал открывать то, что потом превратилось в реальность кинематографического и телевизионного процесса через 50-60 лет. Мне очень нравится эта его черта. И если мы проследим уже пути, которыми шел этот наш добрый товарищ и режиссер, художник, в дальнейшем, то увидите, что это всегда был путь открытий. Он открывал и открывает самого себя, и открывает таланты других людей. Вот возьмем, скажем, такой пример. Снималась картина «Сельская учительница». У нас это время было довольно сложное в кинематографе. Уже тогда появилась теория о том, что нужно снимать там 7-8 картин. Картин снималось мало, от этого не становились лучше. Время было серьезное, трудное. Но были фильмы, как «Путеводные звезды», которые показывали, что кинематограф жив, и что традиции 20-х годов живы, и что броненосец Потемкин продолжает жить в наше время. И среди этих картин видное место принадлежало «Сельской учительнице». Но это была тоже картина, которая, открывая образы в реальной действительности, она вместе с тем открывала и художников. Открывала и художников. Ну, скажем, одним из таких открытий Марка Донского был оператор Русевский. Это была одна из его ранних картин. И он, вы помните, какой он создал великолепный портрет Морецкой, как он дал эволюцию характера от девушки до женщины преклонных лет, которая сохраняет эти вот черты своих ранней юности. Это все сделал. Это все было сделано у Русевским, а ведь я помню, какая слава шла бы Русевским. Говорю, это оператор, который всегда снимает в тумане. На студии, когда приходишь, пахнет гарью, потому что он пускает какие-то там дымы, которые всех раздражали, считали, что это какой-то полуидиот, который пришел на студию. Никто не принимал его за серьезного художника. Я сам в то время, помню, работал на Мосфильме, он снимал там «Кавалера Золотой Звезды», еще кое-какие картины. К нему относились как недоразумение. А это был проницательный художник. Мы можем сказать, что есть кино у Русевского, как есть кино Феллини, но это кино у Русевского было, отцом его был Донской ведь. Или, скажем, возьмем тоже ту же ситуацию «Сельской учительницы». Уже Морецкая была признанная актрисой высокого класса, со своей биографией. Но в «Сельской учительнице» был найден какой-то новый ключ к этой актрисе, было найдено какое-то новое решение. И эта картина вошла в историю нашей кинематографической культуры, в биографию Донского и в биографию замечательной актрисы. И вот так, если мы обратимся ко многим сторонам жизни в искусстве Донского, то мы увидим, что это все путь различных открытий. И сегодня вы услышите тех актеров, которых по-новому осветил в кинематографии Марк Семенович Донской. Ну, о присутствующих не говорят, они сами скажут лучше, чем я, что дал им Донской. И вот, значит, мы обратимся теперь более таким острым и более сложным, что ли, кинематографическим композициям, которые сделали имя Донского символом современного великого советского кинематографа. Я назову только несколько картин, которые вот символизируют. Это, прежде всего, «Детство Горького». «Детство Горького» – это картина, которая поразительна тем, поражала нас не только великим искусством актерского исполнения и созданным ансамблем в этой картине, она поражала проникновением в тот мир, в котором сам не жил еще Донской по молодости лет. Он его все-таки не знал, этот мир. Я помню во время встречи Горького с кинематографистами, когда он критиковал инсценировки, экранизации, которые делали кинематографисты, он говорил, что важно не то, какая мебель стоит в картине, снимается в картине, и не реквизиты, не бутафория, и не ложки, не та сервировка, которая есть на столе, а важно, как человек подносит ложку ко рту. И говорил Горький, если на углу стоит полицейский, то вы ходите не так, как вы ходили бы, если бы его не было бы. То есть вопрос шел о том, чтобы нужно было уловить систему человеческого поведения ушедшей эпохи. И это потруднее, чем просто экранизация какого-то произведения. Это вопрос более широкий и более емкий. Вот мы сейчас сталкиваемся с современным кино, с проблемой воссоздания эпохи, стран, национальных характеров, которые не знает режиссер. Вот, скажем, Шерякевич поставил это «Сладкое слово свободы», картина, которая получила признание, действительно имеет свои достоинства. Но можем ли мы сказать, что там открыт, что там понят, и что там постигнут тот мир, которому Жилякевич не принадлежит? Понял ли он эту Южную Америку, эту систему поведения, и того, как ходят люди, как двигаются? Я лично думаю, что не вполне. И многие кинематографисты усматривают в этой картине какие-то свои несовершенства. И вот я это привожу, я не хочу умалять достоинство Жилякевича, я хочу подчеркнуть, что это был совершен огромный подвиг, социальный подвиг, не только эстетический, созданием этой картины, которая принесла огромную славу Марку Семеновичу. Еще я хотел бы в этой связи сказать о «Радуге». Это была картина, которая действовала в интеллектуальном плане, как действовали «Катюши». Она произвела огромное впечатление, образ, созданный Ушви, это было достижение не просто кинематографистов, находившихся в эвакуации, это было достижение нашей социалистической культуры, нашей идеологии, если угодно, наступательного духа народа, отражавшего агрессию. И вот мне рассказывали, что сейчас, когда в Греции демонстрировалась эта картина, в наши дни это неофашисты затеивали бросание бомб, потому что эта картина продолжает жить. Она продолжает жить. Это картина взрывного характера. И в истории кинематографа она занимает очень важное место, и они пишут с большим чувством благодарности и признания высоких ее достоинств нашей историки кинематографа, и поступают совершенно правильно. И я думаю, что картины «Сердце матери», вообще вся линеяда Марка Семеновича, она явилась как бы продолжением вот этой вот горьковской линии, горьковского уровня постижения мира, начатого детством Горького и всей этой трилогии. Мне кажется, что так же, как для Горького было органично создание этого маленького шедевра, его портрета Ленина, так же для художника, кинематографиста, который взялся писать, создавать фильмы по Горькому, закономерно было обращение к ленинской теме. И здесь я думаю, что подвиг художника заключается в том, что он в истории, в фактах истории, далекой, может быть, истории уже теперь, по прошествии стольких лет, он находил человечность, сердечность, лиризм. Вот все то, что, мне кажется, делает политические лозунги, политические идеи близкими каждому человеку в отдельности. Это картины для каждого в отдельности. Это не речь трибуны, которая имеет свои достоинства, а это сердечный разговор о сокровенном с миллионами аудитории, в которых высекается каждое человеческое сердце и каждый человеческий взгляд. И поэтому эта вот сторона жизни тоже имеет очень большое значение. Я боюсь занимать слишком много вашего времени. Я хочу только еще сказать, что некоторые ситуации, которые связаны с нашими заседаниями и симпозиумами. Разные бывают заседания. И нужно сказать, что у нас возросло искусство незаметно засыпать на них. Даже один кинематографист из Америки привез очки, которые воспроизводили его глаза и цвет его глаз, для того, чтобы он мог спокойно дремать во время наших волнующих заседаний. Ну вот, когда появляется слово, предоставляется Донскому, то все пробуждаются. Потому что сейчас что-то будет. Особенно если нужно сокрушать сексуальные извращения на западном экране. Значит, здесь я не знаю такого более воинственного товарища, чем Марк Семенович Донской. Его даже иногда пытаются разыгрывать, заводить его на эту тему, чтобы он, так сказать, до конца обличил эти вот тревожные явления на мировом экране. Но это я говорю в порядке шутки. Я знаю, что когда выступает Донской, прежде всего он произносит слово «Коздолевский», вам неизвестное, и затем говорит относительно великой роли кинематографа в мировой культуре и в нашей борьбе за наши интересы, за интересы нашего государства, нашей социалистической культуры. Это очень интересный оратор. Не знаю, в каком свете представить сегодня, может, его перехвалил. Как у него получится, я не знаю. Еще я хотел сказать относительно популярности Марка Донского среди зрителей. Вообще говоря, хотя актеры справедливо жалуются на то, что о них мало пишут и, может быть, недостаточно популяризируют, и в этом есть вина и киноведения, и критики, но я думаю, что худшее положение все-таки у режиссеров, и у операторов, и у сценаристов. Как правило, зрители их не знают. Они знают, что есть актер, есть название произведения, если оно экранизируется. А это темные люди, режиссеры, Бог их знает. Есть какой-то Эйзенштейн, но это тоже символ улицы из Эйзенштейна. Вот. Но Донского знают. И мне приходилось уже по роду моих занятий выступать вместе с Марком Семеновичем на собрании читателей. И меня нужно объявлять, естественно, по буквам. Тут это положение сложное. Но когда говорят, что будет Донской, то это все знают, что это такое, с чем это можно кушать, так сказать. Поэтому в тени этого человека не очень высокого роста находиться вообще очень хорошо. И еще я хотел сказать о популярности Марка Семеновича за рубежом. Здесь я должен сказать, что я думаю, что это имя может быть поставлено рядом с именем Эйзенштейна по значению, которое наши прогрессивные демографисты мира придают Донскому. И я помню, я однажды приехал на конгресс ЮНЕСКО в Рим, и председатель общества Италии СССР, коммунист-сенатор Алатери, поздоровавшись со мной, раньше спросил, как там поживает Марк Донской. Потом уже спросил о съезде партии. Но это было случайное такое чередование, но имя Донского необыкновенно популярно. И вот вышедшие недавно книжки, сборники, которым даются некоторые черты Марка Донского, приведены в высказывание одной итальянца, которую мне хотелось вам привести, и, может быть, на этом и прервать свое выступление. Он здесь пишет о том, что пока мы ждем, что вы... Да, он надеется на то, что Марк Донской создает новую эстетическую реальность. И, может быть, одно из самых прекрасных обещаний истории человека, который обретет свою цельность. Творчество Донского представляет собой одно из таких вот прекрасных обещаний истории человека, который обретет свою цельность. Пока мы ждем, чтобы эти обещания сбылись, Горький и Донской находятся среди величайших представителей предыстории цельного человека, среди величайших провидящих и протестующих представителей гибнущего мира, где человека ломает, оскорбляет, калечит и дробят. Так поприветствуем человека, который защищает человека.
Попросим, Марк Семенович, вас?
Пошли.
О, хорошо.
Пошли, да?
Вы знаете, дорогие товарищи, я сразу хотел начать с того, интересно разговаривал этот молодой человек. И самое главное, это то, что внимательно слушал. Это признак интеллектуального мира этих людей. И я считаю, что здесь, в этом небольшом зале, собрались самые умные и культурные люди. Правда? Там это большой зал. Да. Ну вот. Потом я вам хочу сказать об одну очень простую раньше вещь, прежде чем я буду вам рассказывать о жизни своей. Я согласен с академиком Павловым, великим ученым, который сказал, что если человек поймет, что он невежда, он будет двигаться вперед. А действительно, скажите, пожалуйста, и я это признал, скажите, пожалуйста, что мы знаем в сравнении с тем, что творится в этом мире? Наша маленькая планета, 4 там, подумаешь, миллиарда, это же пылинка, а что творится? Что мы знаем, и надо признаться, что ты интересно, будешь стремиться к познанию. И это самое драгоценное. Стремиться к познанию. Вот как началась моя жизнь в искусстве. Я, значит, раньше началась революция. И начинали создавать свою интеллигенцию. Я пошел в университет, наши прошли, пошел на юридический факультет, на медицинский факультет. Но потом я думал, лечить людей буду, я буду прекрасно приносить людям. Но разочаровался через некоторое время. Но уже неудобно. Тогда кормили плохо, вот такой кусочек хлеба студентам давали. Это сейчас попробуйте студенту не дать квартиру, да? Вот такой кусочек. И немножечко давали еще, немножко. Махорки, а я не курил. Ну вот, вы понимаете, мои дорогие, и я тогда стал работать в суде. И решил пойти на юридический факультет. Вот я и пошел на юридический факультет. Через некоторое время хотел уже закончить этим делом, но тут уже неудобно было. Государство тебя учит, создает свою интеллигенцию. И я, значит, вынужден был закончить внешний юрист, стал, принимал участие в большом количестве интересных процессов не одновременно, но до этого я еще спортом занимался. Я, понимаете ли, очень хорошо боксировал, был чемпионом в своем весе. Лёг 48 килограмм. И да, без мухача. Назывались мухача. Ну, а потом, значит, дальше продолжал жить, и в футболе работал, и членом Федерации футбола 25 лет. Ну, это, ну, я вам должен сказать, у нас такая сложная, очень сложная организация во всех областях. И я вот работал, значит, в этой Федерации футбола, был заместителем Латышева по судейству, да, 25 лет. Но одновременно с этим я, вы знаете, товарищи, до этого решил написать книжку. Написал, в 14 лет я написал, значит, вместе с товарищем была выпущена тоненькая книжечка, отец его был состоятельный, мой отец бедный, и назвал «Три автора». И в 14 лет я выступал со стихами. Любовь, моя любовь, кто тебя обидел? В первой встречной я искал тебя вечной и не видел. Это я в 14 лет писал, искал уже и не видел. Знаете, любовь, значит, поэт не получился, очевидно, но в этой области уже работал. А потом написал книжку «Заключенные». Я во время подполья, я работал в подполье, ну что, революция для нас была. Мы были тогда романтиками, боевыми романтиками, мечтателями. И мы одному Ленину разрешали только носить белый воротник, а вы с белым воротником, галстуком, смотри, и вот тоже смотри, сколько их здесь. Одному Ленину мы разрешали, а если кто-нибудь позволял, молодой человек, так мы из него кашу делали, революцию делали. И это тоже закономерно. Это романтика, это боевая романтика. Мы стремились к великому, молодые люди. Вот я, значит, в подполье когда работал, белые меня в тюрьму посадили, поймали нас в группу. Сидел я 10 месяцев, когда вышел из тюрьмы, нас освободили. Когда вышел из тюрьмы, я написал «Заключенные». А затем, работая еще в суде, я решил написать сценарий на кинематограф. И вот я, значит, написал сценарий «Последний оплот» назывался. И приехал в Москву, и замечательным человеком сразу встретился. Виктор Борисович Шкловский. Это удивительный человек по культуре, по знанию, по образованности и по корректности душевной. И вот это был мой первый учитель. Я тогда поступил на третью кинофабрику, в сценарный отдел, а через некоторое время мне на засвеченной пленке разрешили снимать небольшую картину. И, мои дорогие, я думаю, вы поймете меня. И было вполне закономерно, между нами говоря, вы очень хорошие, вы никому об этом не скажете. Я себя считал по меньшей мере гением. И это закономерно. Молодой человек, если не считает себя гением, ну, даже как-то... А вот когда, знаешь, это еще не реже, это позже приходит. И я стал снимать короткометражный фильм. Но как? Я привязывал к хвосту лошади аппарат. Лошадь я палкой щекотала, ломала, и снимала в это время. Хвостом снимал. Потом аппарат на самый большой дом полез туда, оттуда герои должны были быть внизу, привязали аппарат. Я хотел сам полететь, чтобы меня спускали, но сказали, мы не можем, можем вас потерять. И аппарат, бросили, аппарат снимал, с точки зрения
падающего
места принимали участие. Когда я закончил эту картину короткометражную, Шкловский посмотрел, ему первое показал, сказал: «Очень здорово, но показывать не годится». И так моя была первая картина. Но я уже тогда стал... Меня перевели в ассистенты. Через некоторое время, мои дорогие, я сделал небольшие картины в большом городе. Она прошла еще пару картин. И потом я обратился к Горькому. Я встретился с Горьким. Я пришел, значит, ему, молодой режиссер, Каненый Алексей Алексеевич, вот я вот, значит, хочу детское Горько сделать. И я не знал, как дальше, что делать, что говорить, как я, значит, вы знаете, Алексей Максимович, знаете, вы часто плачете. Вот когда вы приехали из Италии и видели, как вас народ встречает, вы плакали крупным планом, вас снимали крупным планом в окне, крупный план. Вы пришли к Макаренко, и вы знаете, увидев, как он воспитывает детей, тяжелых, вы плакали крупным планом, тоже плакали. Он посмотрел на этого чутка, крутился и сказал: «Слезы разные бывают. Бывают слезы горести, плохие слезы. Бывают слезы радости, хорошие слезы. Старше станете, поймете, не бойтесь слез радости». И надо вам сказать, что в жизни нашей часто приходится плакать от радости, от величия наших дел, от величия людей и простых людей, но часто плачешь и от горести. Плачешь от горести. Вы понимаете, вы смотрите, обратите внимание на бытовые даже вещи. Я не говорю о том, что Ленин говорил, что самая страшная болезнь – это болезнь власти. Потому что если человек уже в власти, он иначе сидит уже. Слово уже другое, музыка речи другая. Знаете, так это, знаете, есть. Но и в быту, скажите, пожалуйста, часто вы слышите: «Будьте любезны, сердечно благодарю, извините, пожалуйста». Часто вы слышите, смеетесь, да? Вот иду я по улице, я всегда изучаю людей. Вот смотрю, вглядываюсь, потому что глаза человека, я вижу сердце его, в силу профессии. И скажите, пожалуйста, часто вы это слышите, такие вещи, нет? И смотрю, люди идут, толкают друг друга покупками, да, там, вы знаете. И вдруг идет один молодой человек, толкнул пожилую женщину, так задел, даже остановился, сказал: «Извините, пожалуйста», и ушел. Она пошла, значит, вперед. Она была потрясена, потрясена. «Извините, пожалуйста». Как это, откуда это? А это все то, что необходимо в искусстве. Изучать все процессы, которые происходят в людей. Вот скажите, пожалуйста, разве даже вот этот эпизод не является каким-то эпизодом какой-то картины? Дело в том, что и Горький говорил, Ленин с ним соглашался, что о величии, о прекрасном искусстве, ну, и в литературе надо преувеличивать, это понятно. Но не надо бояться преувеличивать и дурное в нашей жизни, что мешает нашему движению вперед, что мешает нам. А у нас, вы знаете, если говорить об искусстве, очень сложные процессы происходят. Мне пришлось как вести в течение четверти века, выпускать, значит, представитель государственной экзаменационной комиссии, выпускать режиссеров, 106 штук. Я поставил 14 отличных отметок. Это отличные, прекрасные. Но за отличника надо одевать звезду, я хожу без звезды, а так одеваю, когда надо хлопотать. Ну, значит, вышел и хлопочешь, чтобы прописали в Москве, чтобы дали где жить, квартиру, чтобы дали постановку. А двоечник Он любого из вас устроит, и меня даже устроит. Он знает, где кому кланяться, и где кто должен хлопотать. Но это самое, из периферии пишут мне. Марк Семенович, отлично. Секретарь ЦК партии читал ваше письмо и обещали мне постановку. Но до сих пор я еще не получил ни места, где жить, ни постановки. А Прокопьев, двоечник, он уже третью картину делает. Ну что, знаете, это... Я бытовую вещь вам рассказал, о бытовом каком-то обыде. Но это очень серьезные вопросы. Потому что нам с этим и бороться надо. Но теперь я вам скажу потом, когда я пришел вот Горькому детству, прошу детство Горького делать. Вот он мне сказал о том, как я вам рассказывал. Начал делать детство. Детство Горького. Я вам тоже скажу, между нами говоря. У нас почему-то существует такое положение, при величии наших дел и наших людей, существует такое положение, что есть номенклатура. Да? Есть номенклатура, да? Знаете, что такое номенклатура? Вы знаете? Нет? Знаете? Вот. Значит, если ему не удалось в глав капусте или в глав соломе, я знаю, там его перебрасывает на глав искусства тоже. И у нас есть такие. Вот я, значит, сделал детство Горького. Детство Горького я сделал. Что-то мне жена подсказывает, не волнуйся. Я не волнуюсь, но волнуюсь, потому что очень хорошо слушаю. И рассказать о жизни людям хочется откровенно. Не бойся, что я сказал о том, что есть люди больные власти, это знают все. Да, да, правильно. Ну вот, значит, стал делать картину. Сделал фильм. И началось. В фильме у меня, помните, концовку в детстве Горького? Мечтает мальчик больной, который никогда не видел воздуха, и в поле не был, леса не видел, прекрасно не видел. Мечтает видеть это сам. Помните, коллег? И я решил, сделав горьковский веш, вывести его в поле, реализовать его мечту. У Горького она не реализована, но величие этого произведения предстало предо мной в таком плане, что это кажется, если мы выведем мальчика, что впервые посмотрел на этот мир, это укрепит этот мир. Сделал я это. И тут началось такое, мои дорогие, что специально начальство смотрело, в это время готовилась статья, это самое, правде, Никулин написал, печатал из газеты уже. Уже было около 60 тысяч уже напечатано. Было написано, что как он смел меня, из меня делали хулигана. А в это время совещание у писателей шло, как я искалечил Горького. Знаете, Фадеев председательствует, я сидел тихонечко в углу, Фадеев председательствует, и что только обо мне не говорят. Где появился, и главное удивляется, что такой хулиган еще молодой, и появился неожиданно. Черт знает что. А в это время Кольцов, редактор «Правды» тогда, вместе с начальником, с главным, просматривает вечером фильм. Кончился фильм. Знаете, замечательный фильм. Да, я с вами согласен, товарищ. Ага. Ну, вот. Так вот вы напишите, но не так, как пишете короткие ваши, а подвал целый, а прекрасно фильм. Ну, да. Кольцов сразу звонит в редакцию, там останавливают печатать «Правду», звонит Фадееву, и когда в самый разгар, когда я уже такой хулиган, которого надо по меньшей мере чему спрятать, в это время Фадеев говорит, Вот я делаю, я припоминаю, как он себя чувствовал. Да, дорогие товарищи, я. Я считаю, что мы неверно здесь обсуждаем этот фильм. Это прекрасный фильм, прекрасный фильм. Прекрасный. Тут все поняли, что это такое, что произошло. А это сказал, вы знаете, кто, значит. И вот, значит, сам после этого, значит, фильм вышел как прекрасный фильм. И потом, когда он заработал и международные премии, и все такое, он подтвердил, так сказать, что те были правы. Ну вот видите, как бывает. Бывает мальчика, который сыграл, Алеша Ляски, который сыграл в детстве Горького. Это был прекрасный мальчик, я пару тысяч ребят посмотрел. Он, правда, на фронте погиб. А потом у меня еще один мальчик был. Он сидит здесь уже в очках, этот мальчик. Ваша фамилия Сагал? Да-да, это Даниил Сагал, очень известный и талантливый артист. И я, значит, он сыграл цыганка. Да? И знаете, как приходится иногда с артистами самыми талантливыми. Я вам потом скажу, как с некоторыми
приходится.
Вот, нужно было. Там
есть? А Масалитиновой расскажите.
А Масалитиновой. Ну вот что Масалитиновой. Масалитиновой это смешно. А потом, когда я делал «Радугу»,
нет,
я хотел раньше начинать. Его в «Радуге» с Масалитиновой интересно.
В «Радуге» у Жвей была.
Не у Жвей, я потом добираюсь, а Масалитиновой я скажу. Ну, на Масалитиновой раз мне подсказали. Удивительно талантливая актриса. Но вы знаете, я вам скажу, она играла бабушку в детстве только. Но вы знаете, каждому артисту надо подойти не с приказом, не с указанием мне, а с советом. Как каждому представителю искусства некоторые начальники приказывают. Я вам расскажу потом, как мне приказали иногда. Ну, на ходу, чтобы вам было веселее, как приказывают. Когда я сделал «Сердце матери», «Верность матери», у меня Ленин идет вниз к пароходу. И вот мне, значит, указали, надо это выбросить. Почему? Это символ, это вождь. Он должен всегда вверх подниматься. Ну позвольте, пароход же наверху вверх, а он должен уехать. Вот выбросить, вот приблизительно. Так и я. Вот с артистами надо работать сердцем к сердцу. С артистами надо понять величие их таланта. А я всегда, как мне кажется, находил артистов талантливых. И во всех моих картинах, вы знаете. Вот Масалитиновой, удивительного таланта. Но единственное, что она текста не помнит. Даже в Малом театре, когда она играла, она в классическом репертуаре, она играет свои тексты иногда. Но она настолько в образе, то это сходит с текстом, понимаете, но не помню. А у меня ведь сложно. Снимаю я эпизод один, она должна, значит, это сказать. Дубль один, не помню. Второй, нет. Приготовились. Она начинает, приготовились. Она говорит. Текст, 12 дублей, 15 дублей, не могу сделать. На другой день, целый день мучился, на другой день я пришел и договорился с группой. Вы знаете, что, товарищи, вот мы устроили такую песню, и вы увидите, о чем это говорит. Значит, я попробовал эпизод, а она сидит там в павильоне, у меня там место, где она отдыхает, закрыто, становецкой. Я бежал, хотел с Все, кто с вами, Максим? Пустите меня! Я ее застрелю! Я ее застрелю! Она картину нашу! Я ее застрелю! Максим, почему у вас скоро ребенок должен стали уговаривать? На, пустите меня! Мне надо было яблочки, ну! Зашевелилась. Она выходит. Я ее руку спрашиваю. Она мне дала руку. Давайте снимать. Она пошла. Села. Свет дали. Я говорю, снимать. Начали снимать. И первый дубль прекрасный. Спасибо, дорогая, спасибо. Она выходит. А яблочки твоей жениха не было никогда, она ни с кем мужчиной не спала. Ну так я пару дней она работала хорошо. Через неделю. Я повторяю этот номер. Бегаю, я ее зарежу. Пустите меня, Марк Семенович, пустите меня, пустите. Надо было кого?
Рыжову.
Надо было Рыжову мне взять. Зашевелилась, тоже из малого театра. Зашевелилась. Дайте снимать. Она пошла, села. О, как сделала! Рыжов. И она идет, сейчас говорит, Господи, назло рыжухи. Теперь кончила. Она выходит, сделала хорошо. Спасибо. Она идет отдыхать и говорит мне, а у рыжухи твоей, у рыжухи, в квадроклозете иконы висят. Вы понимаете, какие-то странные вещи. Почему надо каждому найти? Это не только приказывает вас. Вот этот молодой человек, который цыганка. Очень талантливый молодой артист. Вы его знаете по многим картинам из театра. Даниил Сагал. Да. Да, ему по улице проходить нельзя, я с ним не люблю ходить. Потому что все поворачиваются и сразу на него все это. Вот, да. Ну что я могу делать? Приходится ходить с ним. Ну, потому что я начинал с ним его жизнь. Вот там есть эпизод. Он очень очаровательно начинает. Вдоль да по улице метелица, метет. Помните, это выход его. Такой. Но потом он должен взять тяжелый мешок очень.
Крест.
Тяжелый.
Крест.
А?
Крест.
Крест тяжелый. Ну да. Крест. Тяжелый крест.
Я не могу.
Действительно, крест сделал я такой, чтобы чужого символично не надо было. Я говорю, хорошо, Танечка, мы сейчас другой крест вам сделаем, легкий. Легкий крест, он не знает об этом, понимаете? Легкий крест привезите, надо помочь Сагалу. Надо... Хорошо, Марсин, он сейчас перерыв, приносит какую-то такую штуку. Ну, Танечка, приготовьтесь. Он приготовился. Взяли этот тяжелый крест рядом, положил такой. Как двинулка! Ой, вот это мне и нужно, Танечка. И он с этим крестом шел, и он его так завалил, этот крест. Вот, понимаете, но каждому артисту подход должен быть, если сказать, с любовью. Если без любви вы это сделаете талантливому человеку, это не годится. А если сделаешь прекрасную радугу, я расскажу. Ужми в радуге. Талантливая, прекрасная. Нет, она играет. И у меня там эпизод, который... Она должна... Фашисты вошли в страну. И там ее гоняют, и она должна идти на допрос босиком по голому, по снегу, мороз. Я попросил, чтобы пригласили специалистов, женщину, чтобы можно было снять, значит, ножки к этой самой. Она когда узнала, очень обиделась. Нет, я чувствую это. Я пойду для того, чтобы сказать о нашем народе, о спасении его. О том, чтобы ничего не ответить, как где меня будут допрашивать, когда ведут. Пожалуйста, пожалуйста. И вот снимаем это. И она сама идет босиком по снегу. И если вы видели лицо, мы поднимали аппарат к ее лицу. В лице это было все величие нашего народа, который сопротивлялся фашизму тогда. Вы представляете, товарищи, это очень важно, вот очень. Причем я вам скажу, что касается радуги, несколько раз мы уже касались радуги, что бриться, что-то нам не показывает, я не пойму. Вот радуги. Сделал я радугу, показываю дипломатическому корпусу. Показывал, ко мне подходит посол Америки после просмотра Гарриман. Господин Донской, я очень взволнован просмотром. Было бы очень желательно послать ваш фильм нашему президенту Рузвельту. Я наложил ЦК, и через некоторое время через Северный полюс, значит, отправили туда. Отправили туда. Через некоторое время мне посол американский прямо записывает: на ваше имя вам пришло послание нашего президента Рузвельта. Ну, в газетке это было. И Рузвельт мне писал: в воскресенье в Белом доме смотрели присланный ваш фильм «Радуга». Я пригласил профессора Чарльза Болена переводить нам, но картина оказалась так величественной, что мы поняли без перевода. Она будет показана американскому народу в сопровождении комментариев Рейнольдса и Томаса. С уважением, Франк Тимми Рузвельт. Я храню это письмо, и была публикована. А МакАртур, командующий, который потом запретил в Японии, когда началась эта холодная война, радугу, он писал, есть у меня тоже. Русские защищали не только своих матерей, жен и детей, но и американских матерей, жен и детей. Это не писали. Вот во имя чего же и, собственно говоря, если так разобраться, и не столько с бытовой точки зрения, во имя чего существует искусство. Они сейчас поднимают вот крики, да? Сейчас что творится в мире? Что творится в мире? Но они забывают. И я вот сейчас письмо к автору. Я хотел взять его прочесть, но пока не будет опубликовано, решил не читать. Пишу ему открытое письмо. Господин Картер, я с большим уважением отнесся к вам, когда вы пришли к власти, когда вы говорили о мире, о войне, о дружбе с нашим народом. Это было прекрасно. Но что же случилось с вами? Что же случилось с вами, объясните? На вас действуют люди, которые продают оружие. Конечно, они действуют, так тоже иначе. Вы 600 штук даже новых стрелок пускаете, да? Направленные на Москву, на Киев, на Ленинград. Значит, вы заставляете нас поставить такие, чтобы они попали на Вашингтон. И на Нью-Йорк, и на Чикаго. Зачем все это делать? Зачем? Вы взяли на вооружение Афганистан? Но когда ваш МакАртур говорил, что русские защищали не только наших матерей, жен и детей, мы тогда входили и Европу спасали. Вот что китайцы благодарности пишут. Мао Цзэдун тоже я привожу, что благодарили, что помогали китайцам. Мы, когда вы против Афганистана оружие начали ставить в Пакистане, так мы пошли защищать людей, которых вы... Подумайте только, подумайте. Кроме того, вспомните, что говорили ваши президенты. Я привожу. о том, что долго обманываете людей, долго нельзя обманывать. Можно иногда обманывать, но всю жизнь нельзя. Вот то, что пишут. Что же это? И я называю это «Посмотрите на себя, человек». Называется мой фильм, который я сейчас хочу делать. Вот посмотрите на себя, господин президент. Что вы сейчас? Вот там я вам коротко за это сказал. Но я говорю это потому, что каждое произведение искусства – это не только для своей страны, это для людей всего мира. И самое драгоценное, когда ты к сердцу человека обращаешься и к разуму его. Когда мне вручали эту звезду, министр наш Эмил, фильмы Марка Семеновича Донского за 32 года дали нашему государству 269 миллионов долларов. Хорошо, хорошо, хорошо. Во время антракта меня спрашивают, а сколько вы имели? Я говорю, дело в том, что я ничего не имел этого, но у меня сотни миллионов человеческих сердец. Это больше, чем эти 269 миллионов долларов. И это самое драгоценное. Вот. Самое драгоценное это было, когда вот эта девушка, которая сидит по ней, вот артистка, когда она сыграла в картине «Сердце матери», «Верность матери». И назвал я эту картину «Сердце матери», и для меня очень важно было, чтобы сыгравши эту главную роль, именем сердцем, которого мы назвали картины, верностью и величием, чтобы это была артистка, которая принесла эти идеи и величие этих идей. Вы знаете, с ней пришлось работать немного иначе. Я ее всегда называл «Солнышко». Я ее всегда называл «Кошечка», я ее всегда называл «Радость моя», я всегда называл «Сердце мое». И это всегда действовало, потому что ты приходишь в образе, ты приходишь и образ все время несешь. Вот этот образ, я думаю, вы видели и «Сердце матери», и «Верность матери», вы, вероятно, видели. Это замечательно. Ладно, она эту незамечательно. Хорошо? Значит, это прекрасное, это можно. Не прекрасное можно. Да? Вот это удивительное, скромное, интересное артисту. И правильно она заработала государственную премию. Что? Взять цветы? Микрофон.
Про Морецкую расскажи.
Про что?
Морецкую.
Морецкую, правильно. Вы знаете, это была удивительная артистка Морецкая. Я, вы знаете, когда работал на сельской учительнице, это радость, которую я до сих пор несу с собой. Причем, знаете, товарищи, вот что значит, ты приглядываешься к артисту, мысль несешь. Девочка, это была очаровушка, очаровательнейшая шестой и талантливый. Ну, видела, она очень милая. Она любила употреблять такие матерные немножечко. Так-то милая она делала. Очень милая. Я, значит, когда я утвердил, я позвал и сказал: «Верочка, я очень прошу. Вы играете такой образ, чистый, прекрасный. Я вас прошу, никогда не употребляйте, мама». Она говорит: «Я подумаю». Я Завадскому звоню, как? Он говорит: «Она думает». Потом она мне звонит через день: «Марк Семенович, я с вами согласен. Спасибо, родненькая, спасибо». Вот так мы картину с ней играли, и когда она входила, это удивительная актриса, когда она входила в павильон, наступала могильная тишина. Входило какое-то прекрасное существо, которое она несла этим образом. Кончил я снимать. Верочка, Фадь, Марк Семенович, больше уже меня не будете, нету ни крупных, да, один друг, да, конец. Да позовите, пожалуйста, другу, я хочу поблагодарить за отношения-то. Я сказал позвать себе группу, человек 60 пришли, достали, она подошла. Дорогие мои, я вас сердечно благодарю за отношение ко мне прекрасное. Тра-та-та-та-та-та, мать. А потом я вам должен сказать, та-та-та. И все, что она год не говорила, она выдала здесь на полный ход. Но она освободилась от того, что она держала. Но это такая привычка, милая. Ну, вы понимаете, мои дорогие, ну что самое главное? В искусстве человек служит людям. Если ты работаешь в искусстве для себя, а есть такие, к черту. И вы знаете, к сожалению, у нас есть такие, которые так это ловко и хватает их наших. А пока и такие. Жуки, нет, продавцы, нет, торговцы не будут изгнаны из храма искусства, будет хромать у нас. И у нас оно хромает, потому что большое количество есть таких фильмов, которые не являются произведениями искусства, а дают только заработать, заработать. Это есть у нас, все зависит. И нам предстоит... Значит, очень большое дело. Вы знаете, я вам к концу, я очень утомился, потому что вы мне нравитесь, и ваше внимание мне нравится. Хочу вам сказать, во имя чего вы художник? Когда мне было, я очень хорошо плавал, когда был мальчишкой. И вот, вы знаете, а в Одессе это, и там был островок, там, это, кто там, и мы там на этом островке... Варили себе еду, привозили сама. И на голове еду каждый приносил для варева. Я, значит, поплыл, меня сняли это самое, и я обратно в нем, стой, Марк, Маркушев, подожди, отдохни. Что я прекрасно плаваю, говорит, плыву обратно. Поплыл, и недалеко от берега, там метров 8-10, штук что-то скрутило. Пошел на том. А на берегу ребята наши, которые там говорят, представляете, комедию устраивают. Я опять, они увидели, что это. На берег пошли, вытащили. Стали откачивать. Когда я тону, очень странно, я не знаю, есть здесь медики, но очень странное произошло событие. Я очень много читал приключенческой литературы. И вы знаете, передо мной прошли за это короткое время, когда тонул, прошли все герои этих самых, очевидно, врач, вот мне тоже врачи говорили, прошли все герои. И я думаю о том, вот ты во имя искусства живешь ты на этой земле. Но наступит время, когда тебе надо закрывать глаза и уже не открывать. Мы каждый вечер закрываем, а утром... Открываешь, а наступит время, когда закроешь, и все. И тогда, когда будешь перед тем, как закроешь глаза или закроешь, посмотри, сколько прекрасного ты сделал для людей. И тогда легче будет закрывать глаза. Я думаю, мои родные. Спасибо. Вот вы спросите, может быть, прежде чем выступят наши артисты с представлениями, может быть, перерывчик?
Давайте.
Как? Вот вы спросите людей.
Давайте.
Не надо. Да, просто меня предупредили только, уважаемый наш искусствовед, что я вам ни слова не сказал о Кандалевском. И вы знаете, знаете, это такое я придумал слово, которое, значит, пошло в ход во всем мире. Но что в мире написано, то мне хватает монографий. Но там, когда я приехал в Японию, так они называют косы-толеты всякие. Вот так, ты можешь что угодно выражать. Извините, что я об этом не говорил. Нет, я буду стараться не говорить.
Нет, потому что может перевести.
Нет, не надо, не надо. Не надо. Давайте
вот
так. Город Сагал.
Товарищ, пожалуйста.
Народный артист Сагал.
Еще раз.
Ага.
Марк Семенович Донской, конечно, очень любит актеров. Жаль, что нельзя сегодня посмотреть фрагменты из его фильмов. У него есть любимые фрагменты, и если бы мы их посмотрели сегодня, то мы еще раз убедились бы, что дело не только в технологии производства, которую Марк Семенович, как кинематографист, знает великолепно. Дело не только в том, что он мастер монтажа, например, кинематографического, которым он, если не хватает драматургии в ситуации, он монтажно добивается этой драматургии. И не в том, что у него прекрасные операторы. Я думаю, что все же первостепенное значение Донской придает искусству актера своих фильмов. Он собирает разных актеров и добивается от них ансамблевого звучания. Он добивается, чтобы актер стал соучастником его идеи. Вот сейчас очень много полемизируют, каким должен быть современный актер, умеющий мыслить или решающий творческие задачи предельно эмоционально. В фильмах Марка Семеновича, мне кажется, он решает эти вопросы с актерами взаимосвязанно. В его фильмах актеры, мне кажется, предельно эмоциональны и умеют мыслить. Ну, конечно, кроме меня. Потому что действительно эти вопросы взаимосвязаны, и другого решения, мне кажется, быть не может. Это временное увлечение, но это вопрос отдельный. То есть временное увлечение, что актеры вот или мыслящие, или эмоциональные. Одно без другого это. Я должен сказать, что с Марком Семеновичем Донским прошел почти всю свою творческую жизнь, во всяком случае, большую ее часть. И благодарю судьбу, что с этим художником встреча состоялась. Ну, говорить о Донском как о человеке большого и доброго сердца, это еще сказать не все. Неуемный художник, беспокойный, подчас жесткий, когда речь идет о творчестве, об искусстве. Он всегда по-настоящему щедрый к людям. Это его постоянная тема. Человек. Человек – это звучит гордо. Я попал к Марку Семеновичу еще совсем молодым актером, когда меня пригласили на съемку фильма «Детство Горького». И очень хорошо помню первую встречу. Донской не говорил со мной о Горьком, о повести, о цыганке, в котором мне предстоялось играть. Он острым глазом вперил меня вот так глаз и расспрашивал о жизни. Сам говорил о жизни. расспрашивал, говорил о чем-то постороннем. А потом вдруг внезапно пригласил на пробу. Тут же. Я, значит, был настолько взволнован, что сразу, естественно, молодой актер спрашиваю: Марк Семенович, а как готовиться к пробе? Чем питаться? Он ответил очень лаконично, тремя словами. Жаль, что я до этого сам не задумался. Просто читайте «Детство Горького». И я вчитывался в «Детство Горького». И вот первая встреча. Первая, значит, начинается проба. Я почувствовал, что попал к взыскательному художнику. Он поворачивал меня, как говорится, во все стороны. Вытаскивал из меня все, что я умел делать. Петь, танцевать, фантазировать. Он работал так горячо и заинтересованно, что заражал своих темпераментов всех окружающих. И так он работал со всеми актерами. И с великой Варварой Расмаслитиной. Работа с Донским над фильмом «Детство Горького» стала для меня огромной актерской школой. Ну, как известно, мой герой, Цыганок, в первой части трилогии погибает. И так не бывает, чтобы этого актера использовали в других сериях. Во-первых, он очень узнаваем, потом бог его знает, что это еще за актер. И вдруг Марк Семенович приглашает меня сняться в третьей серии трилогии совсем другой роли, в роли студента-режиссера Гуля Плетнева. Ну, можете себе представить, я был очень счастлив. И счастлив, конечно, от доверия режиссера. От того, что он, так сказать, использовал меня не как типаж, а верил в потенциальные возможности актера. Его острый глаз помог многим актерам раскрыть свои собственные возможности. Ну, вспомним хотя бы такого актера Трояновского, который великолепно и блистательно сыграл старика деда Каширина в фильме, в трилогии «Огонь». Ну, вы знаете, чем богаче режиссер, тем, конечно, и богаче тем, кто с ним работает. Марк Семенович умеет на съемке создать такую творческую правдивую атмосферу, такую достоверную реальную обстановку, что рождается правда искусства. Когда он видит, что актер увлекается, у него получается, он придумывает, фантазия, он идет за актером, дает ему полный простор. Выдумывай, только чтобы это работало, так сказать, на общее. Поэтому так у него любили сниматься и охотно снимались великие актеры. Маслитина, Бучма, великий Бучма, украинский актер. Зускин, выдающиеся актеры Зускин, Ужвий, Морецкая. Лукьянов, Свердлин, Плотников. Надо вам сказать, что для меня лично это счастье, конечно, быть партнером таких актеров. Надо сказать, что работать с Донским интересно, увлекательно и, в общем, очень интересно. Ну, сегодня здесь актеры присутствуют. Присутствует Елена Сергеевна Фадеева, которая сыграла в дилогии о семье Владимира Ильича Ленина, «Сердце матери», «Верность матери», «Мать». Вероятно, мы сейчас расскажем вам какой-нибудь кусок из их жизни, отца и матери. Я играл отца Володи Ульянова, Ильи Николаевича Ульянова. Вероятно, у меня с Марией Александровной найдется сейчас такая сцена. Может быть, мы ее сыграем. Эта сцена пролог к фильму по сценарию Зои Воскресенцевой и Ирины Донской, пролог фильма. Пролог этот не вошел, конечно, потому что Марк Семенович отрезает дорогие ему сцены. Ну, он не вошел, но вместе с тем, чтобы, так сказать, ввести вас в атмосферу материала, я думаю, мы, наверное, сейчас вам покажем эту сцену. Я приглашу на сцену Елену Алексеевну Фадееву. Пожалуйста.
Позвольте мне тоже сказать перед этим несколько слов. Я не знаю, что было бы с моей жизнью, если бы я в очень трудный период моей жизни, актерской, не встретилась с Максимом. Конечно, моя жизнь пошла бы, была бы совершенно другой. Я уверена, что она была бы гораздо хуже, если вообще, так сказать, просто не была плохой. Дело в том, что я встретилась с Марком Семеновичем в период очень трудный для актрисы. В период трудный, возрастной период. Тогда, когда актриса или состоится на новых ролях, или не состоится на этих ролях. До этого я играла девушек, я переиграла девическую любовь, я переиграла любовь молодых женщин к мужчинам, но я еще не сыграла любви к детям. Если даже и пробовала себя в каких-то переходных ролях, это были или неудачные роли, или неудачное мое исполнение. Был это трудный, мучительный период моей жизни. И вдруг появился сценарий, мне предложили. Я, конечно, не только не была уверена, то есть я была совершенно твердо уверена, что, как и многие сценарии, которые мне до этого попадали, мне найдут воплощение. Я была актрисой театра, так сложилась моя жизнь, что с кино у меня в молодости ничего хорошего не получалось. Я много раз пробовала, снимались всегда другие актрисы. И поэтому, тем более в этот раз, мне казалось, что это бы просто невозможно. Да и больная была. И вот моя встреча с Марком Семеновичем. Я не знаю, что же это? Неужели это такая необыкновенная любовь к людям и необыкновенная, так сказать, настоящая какая-то любовная хитрость в том смысле, что ну как же он в меня поверил в этот период, когда я совершенно разуверилась в себе? Как он вообще, понимаете, сделал так, что вдруг я почувствовала, что, может быть, я смогу сыграть эту какую-то огромную, эту великую роль. До сих пор я, вы знаете, просто, честно говоря, не могу понять этого. Как это случилось? Факт тот, что впервые, когда я с ним, мне незнакомым режиссером, встретилась на кинопробе, ну можно ли себе представить, чтобы актриса попросила, я неопытная в кино актриса, недостаточно опытная, попросила режиссера, незнакомого мне человека, стать, и что я буду с ним играть сцену. Ни с каким режиссером вообще это невозможно, но у Марка Семеновича особые глаза. Я в них прочла такую веру, такую, вернее, не веру еще, а такую надежду, что, вы знаете, ее, очевидно, просто нельзя было как-то такое, не воплотить этой надежды. Я на всю жизнь, я считаю, что вот, да, эта встреча изменила мою жизнь. Она заставила главным образом меня поверить в то, что я могу найти переход, возрастной переход, что я могу сыграть драматическую роль. В общем, надо сказать, что он подарил мне, конечно, сначала они втроем подарили мне великую роль. Это Марк Семенович, Зоя Воскресенская, Ирина Донская. Но Марк Семенович провел меня по этим сложнейшим ходом этой женщины по 30-летней ее жизни так любовно, так внимательно, так чутко, так удивительно, что, конечно, я просто еще раз повторяю, что эта встреча для меня встреча, ну, какая-то совершенно самая главная просто. Две встречи в моей жизни. Это первая с Иваном Николаевичем Берсеневым в юности, и затем с Марком Семеновичем Донским. Это, конечно, удивительно. Это удивительная роль удивительной женщины. Мама. Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек. И на всех языках мира оно звучит одинаково. У мамы самый ласковый, и добрые руки. Они все умеют. У мамы самое чуткое и верное сердце. В нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к чему в твоей жизни не остается равнодушным. И сколько бы не было тебе лет, 5 или 50, тебе всегда нужна мать. Ее сердце, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем светлее и радостнее жизнь. Мамочка, ласково называл Владимир Ильич свою мать в детстве. Дорогая мамочка, обращался он к ней в письмах из тюрьмы, из ссылки, из эмиграции. Берегите нашу мамочку, не оставляйте ее одну, напоминал он сестрам и брату. В Ленинграде на Волковом кладбище на могиле Марии Александровны всегда живые цветы. Их приносят люди в знак благодарности и величайшего уважения к жизненному подвигу прекрасной русской женщины, подарившей миру его гений, Владимира Ильича Ленина.
Машенька, добрый вечер.
Как я рада, когда ты дома. Это самые счастливые часы в моей жизни. Но они бывают не так часто. За 16 лет, что мы живем в Симбирске, ты больше в разъездах, чем дома. Вот и завтра ты снова уезжаешь, а я буду ждать.
Я испытываю блаженные минуты, когда завижу сквозь пургу купол церкви. Знаю, рядом дом. Готов выпрыгнуть из повозки и бежать домой, чтобы обнять тебя. Детей.
Жаль, что Саша не смог выбраться на каникулы. Я думаю, ему было очень грустно. В Петербурге первый раз вдали от семьи встречать Новый год.
Он готовит большую, серьезную научную работу. Саша моя гордость. Он весь в науке. Мы доживем, Машенька, до того времени, когда Саша станет профессором. Крупным ученым. Бог наградил его талантом исследователя, любовью к труду, силой воли и ровным характером.
Аня кончит бестужевские курсы, станет учительницей. Может быть, останется в Петербурге. А в будущем году Володя кончит гимназию и тоже уедет учиться в университет.
Милая моя Машенька, мы должны смириться с тем, что дети один за другим будут покидать дом. Придет черед и Оле, и Мите, и Маняше. Только мы не расстанемся с тобой. Будем ждать писем. Будем ждать в гости детей. Я верю, сбудутся слова твоей колыбельной. Как там поется?
Ты, быть может,
на природу прозорливый,
разорливый кинешь взор. Человеческому роду разодвинешь кругозор. Неизвестную от века тайну мира подглядишь. Новой силой человека для варенья одаришь.
Да, Саша уже на этом верном пути. Беспокоит меня Володя. Уж очень все ему легко дается. Горяч, упрям, насмешлив. Вступает в спор с учителями. Вот и схватил 4 по логике.
Несправедливая 4.
Несправедливая. Недавно был у меня смешной случай. Приезжай в школу. Учитель дает задание ученикам написать сочинение на вольную тему. Один мальчик написал, что директоры тоже бывают неграмотные. Например, господин Ульянов неправильно говорит гривенник.
Гривенник?
Ну да, я и говорю. Гривенник. Учитель поставил мальчику кол, я исправил на пятерку. Мальчик был прав. И я подумал о Володе.
Ваш сын талантлив. Весьма талантлив, сказал мне директор гимназии.
Ему много дано, с него надо больше спрашивать. Он бывает дерзок. Недавно был у меня священник, и при Володе сказал, что за непосещение церкви надо строго наказывать. Но ты видел, как Володя вспыхнул? Священник сказал, надо пороть. Пороть? Он возмущенно глянул на батюшку и выбежал вон, даже до свидания не сказал, и теперь не ходит в церковь.
Это у него от протестующего характера. Он терпеть не может никакого насилия. Он даже креста не носит на шее. И ты знаешь что, мы с тобой тоже не правы. Мы относим его к младшим, а ему уже 16.
Да, пожалуй, ты права. Володя всерьез стал задумываться о своей будущей профессии. Хочет быть адвокатом, чтобы защищать бедных и обездоленных от насилия и произвола.
Да, я забыла. Тебе утром пришел какой-то казенный пакет из Казани.
Из Казани. Ох, господи.
Что, неприятное известие?
Меня наградили, Машенька. Наградили орденом святого Станислава первой степени.
Ну, я поздравляю тебя, так почет. Неужели?
Да-да.
Неужели?
Да, это третий звонок, это конец. Всему конец.
Ну, подожди, подожди, что ты говоришь?
Ну, ты же понимаешь, что означает этот орден. Пожалуйте в отставку, господин Ульянов. На пенсию. Какие страшные слова. Отставка, пенсия, покой, покойник.
Подожди, подожди, ведь тебя же так ценят. Подашь прошение, может быть, продлят срок службы.
Ах, пустое говоришь, Машенька. Я построил в губернии 340 с лишним школ, собирался построить еще столько же. Мечтал увидеть Симбирскую губернию, превратить ее в край сплошной грамотности, и вот.
Да ну подожди, так отчаиваться, ведь все-таки решение-то об отставке еще же нет приказа.
Этот орден – приказ. Приказ в виде золотого креста на красной ленте с двумя каймами через правое плечо. На левой стороне груди восьмилучевая серебряная звезда, и на ней девиз «Премиандо инцитат». Награждая, поощряет. Помпезно. Нарядно. Поощряет. На что? На какие дела? Лишает возможности трудиться, и это называют поощрением. Но школы – моя жизнь, Машенька. Я не могу без них.
Я понимаю. Я понимаю, 30 лет отданы этому делу. Но ты уходишь с почетом. Ты будешь желанным гостем в любой школе.
Гостем? А новые школы построить мне разрешат? А поставить преподавание так, как я понимаю, мне дозволят? Вместо земских школ теперь насаждают церковно-приходские, чему научат полуграмотные дички. Я полон жизни, полон замыслов. И что же теперь? теплый халат, шлепанцы, да?
Может быть, можно бороться? Попробуй обратиться к министру Делянову, к императору, наконец.
Этот приказ подписан самим императором. На пенсии. У нас с тобой 6 детей, и ни один из них не стал на ноги. Разве можно прожить с такой семьей на пенсию?
Об этом не беспокойся. Я могу подработать шитьем, я могу подработать переводами. Ты будешь давать уроки, проживем.
Детям пока ни слова. Завтра я поеду по губернии, поеду в последний раз. Потом закончу годовой отчет. Отчет за год 1885. Последний отчет. Моей жизни. А дальше что? Что дальше?
Дальше мы попрощаемся.
Поблагодарим, да.
Семенович.
Я вас слушаю.
Мне 78 лет.
Мальчишка.
Но я первый раз вас слышу. Первый раз. И вы мне доставили большое удовольствие рассказами о своей работе. Ну, данные у меня о вас не очень большие. Это мне дала очень милая женщина Ниночка Ермолаева. Вот по этим данным я написал эти вирши. Ну, Пушкин умер, Маяковский умер, а я вот еще живу, к сожалению, и досаждаю окружающим своими виршами. Ты в годы больших перемен и событий работал в Одессе, был в первых рядах. Без интеллигентских копаний, наитий ты не был у города в званых гостях. Ты белогвардейцами мог быть повешен и зверски истерзан, замучен, забит. В подпольных делах был изрядно замешан, за что партизанами не был забыт. Поклонником был и богинь древнегрецких, был организатор, поэт, режиссер, а сколько зажег ты сердец молодецких, и как был находчив, задорен, остер. Твои земляки и Сильвинской, и Бабель, и Рихтер, Утесов, и Ойстрах Давид, их труд был острее буденовских сабель, Одесса их вывела тоже в зенит. И полный тревог, окрыленный надеждой, приехал из вольной Одессы в Москву, привез свой сценарий, и Норов мятежный, и Шкловский тебя обучал мастерству. В начале 20-го нашего века Мишель Авербах, который меня еще знакомил с вами, давно это было, 20-го году. В общем так, в начале 20-го нашего века Мишель Авербах из Одессы Донской свой общий сценарий «Цена человека» поставили опытной твердой рукой. Мы помним сценарий твой «Здравствуйте, дети!» А дети, ты знал нашей жизни цветы, тебе так хотелось в волшебной карете доехать до взрослой веселой мечты. Умеешь свободно играть на рояле, проигрывать темпы и ритмы картин, проигрывать острых коллизий деталей, куски сочиненных тобою былин. Тобою поставлены в людях и детство. Окончил ты с горьким университет, искал в кинофильмах ты новые средства, которых не знал и не видывал свет. И непокоренных, и радугу помним, и сельскую учительницу, не вашего размера, нам не забыть. Мы помним и труд ее, нужный и скромный, и стоило драться, и стоило жить. И как закалялась сталь и надежда, супруги Орловы, Гордеев, Фома, и матери сердце трепещет, как прежде, как бьется о берег морская волна. И не увидаем в сценариях Горькой, ты с детства его на всю жизнь полюбил и стал...